И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
По сей день проказа, или, как ее еще называют, лепра, считается печатью проклятия. Ее даже так называют – ленивой смертью. Известный публицист конца XIX века Влас Дорошевич во время путешествия по Святой Земле, заставший прокаженных на улицах Иерусалима, так описывал это действительно жуткое зрелище. «Жизнь прокаженного – одно сплошное ощущение боли. Они необыкновенно чувствительны к холоду и зною. Малейшее прикосновение вызывает у них жгучую боль. И среди этих беспрерывных мучений несчастные доживают до глубокой старости. Эта страшная болезнь, поражая тело, кладет отпечаток и на душу прокаженного. Покрытые ранами, они не в силах работать. Полная бездеятельность – обычное состояние прокаженного. У них исчезает интерес к чему бы то ни было. Они напоминают людей, впадших в слабоумие». И дальше Дорошевич делает удивительное наблюдение. Они неблагодарны, потому что благодарность – слишком глубокое чувство для них. Самое глубокое чувство, единственная всепоглощающая страсть прокаженных – это сребролюбие. Это какая-то бессмысленная любовь к серебряным и золотым кружочкам. Прокаженные любят их как сороки, которые таскают золото и серебро и прячут в своих гнездах. У прокаженного нет никакого имущества. Все, что у него заведется, он немедленно продает, превращает в мелкие деньги. А эти деньги меняет на серебро. Копит, покупает золото и прячет где-нибудь в потаенном месте. Этими деньгами не воспользуется никто и никогда. Ни он сам, ни кто-то другой. Спекуляция своим горем. Вот что становится главным содержанием жизни этих несчастных, обезумевших от боли и одновременно от пожирающей душу не хуже проказы, страсти стяжательства. Ежедневно балансируя на грани между жизнью и смертью, прокаженный пытается удержаться за этот мир, за его маячащие блага, хотя бы через то, что все еще доступно – обладание деньгами. Вспоминаю слова преподобного Иоанна Лествичника, что грешник подобен псу, который лижет зубья пилы и пьянеет от вкуса собственной же крови, не понимая, что только вредит сам себе. Казалось бы, проказа должна бы приводить к какому-то глубокому переосмыслению жизненных ценностей. Но человеческая душа, точнее, неудержимость ее страсти, оказывается куда сильнее любых телесных страданий. Если мы вернемся к сегодняшнему Евангелию, то сразу бросается в глаза удивительный факт. Единственный, кто вернулся ко Христу после исцеления от этой страшной болезни, был самарянином, иноплеменником. Не спасителю были нужны эти слова благодарности, но самому человеку. Тем самым этот благодарный самарянин засвидетельствовал, что он не только стал здравым телом, но и душой. Чего, конечно, нельзя сказать об остальных 9, очистившихся от этого неисцелимого недуга и посмотревших на это чудо глазами, давно привыкшими принимать чужие милости. Благодарность – это состояние прямо противоположное потребительству. Когда в человеке не задерживается то добро, которое приходит к нему извне, а как бы возвращается обратно или же перераспределяется между другими, такой человек благодарен. Неблагодарность всегда связана с мнением о себе. Неблагодарный не просто слишком много себя помнит, в отличие от других, но и считает себя достойным всяческих благодеяний со стороны. А смиренный человек неблагодарным быть не может. Он считает себя недостойным и самых малых благодеяний. Не будет преувеличением сказать, что в церкви вокруг благодарности вращается практически вся жизнь. Ведь главное таинство, которое совершается в храмах, так называется – таинство благодарения или Евхаристия. Состояние благодарности – единственное состояние, которое помогает человеку разорвать порочный круг эгоцентризма и потребительства, оторвать взгляд от лицезрения себя самого любимого. И вот это короткое замыкание на себе самом, как это показывает сегодняшнее евангельское чтение, бывает не только от пресыщения жизнью, но и от состояния прямо противоположного, крайней нищеты и болезненности. И каждый раз, когда нам так и хочется рассказать окружающим о наших бедах и несчастьях, зададим себе вопрос, а не уподобляемся ли и мы тем прокаженным, которые перед каждым прохожим обнажали свои гноящиеся язвы в неудержимой жажде получить какое-то благодеяние? Или же мы научимся примеру благодарного самарянина, потому и благословленному самим Богом, что перестал спекулировать своими несчастьями и все-таки сумел найти в себе силы, чтобы возблагодарить Бога уже за то, что Он, Господь, с нами. Ситуация с исцелением 10 прокаженных лишь только на первый взгляд может показаться совершенно очевидной. Казалось бы, несчастные просят о помиловании, Иисус их отправляет для освидетельствования к священникам, по дороге они видят, что выздоровели, и только один, и то самарянин, иноплеменник, тотчас возвращается к Иисусу, чтобы его поблагодарить. Вроде бы основная тема – это неблагодарность девятерых евреев на фоне благодарного самарянина. Однако давайте посмотрим на этот случай под немного другим углом. Зачем прокаженные были направлены к священникам? Дело в том, что только священники храма имели исключительное право устанавливать как сам факт наличия такой страшной болезни, как проказа, так и снимать этот смертельный диагноз. И 9 прокаженных поступают совершенно логично с любой точки зрения. Они не доверяют собственным чувствам, но отправляются к священникам, чтобы пройти освидетельствование и публично перед всем народом быть признанными исцеленными. А вдруг этот процесс исцеления, который начался после слов Иисуса, также неожиданно прекратится? А вдруг это всего лишь им показалось, и хорошенько протерев глаза, они снова увидят себя в струпьях и язвах? А вдруг? Еще можно найти тысячи подобных «а вдруг?». Поэтому они послушно идут к авторитетным священникам, чтобы получить своего рода печать подлинности их исцеления. А что же этот иноплеменник? Почему он отказывается поступать по тому шаблону, которым руководствуются остальные? Ведь в этой ситуации мы не имеем ни малейших оснований предполагать, что остальные 9 все такие плохие и неблагодарные, с ожесточенным сердцем, и поэтому не вернулись к Иисусу. Тем более, возможно, они и собирались тоже воздать славу Богу, только уже после удостоверения священниками, и сделать это в храме Божием. Чем радикально отличается этот иноплеменник от остальных исцеленных? Ответ в словах Христа. «Вера твоя спасла тебя». Но разве можно было бы исцеление остальных, если бы у них не было веры? Конечно же, эта вера тоже была. Иначе они не просили бы об исцелении и тем более не получили бы его. Значит, речь идет о какой-то иной вере, или точнее, ином качестве веры, которая в иноплеменнике проявилась, а в других нет. Что же это за качество? Чтобы понять, представим себе такую ситуацию. В многодетной семье у каждого ребенка есть свое заветное желание. И родители это знают. На Рождество каждый из детей получает именно тот подарок, о котором мечтал. Разрываются коробки, кто-то бежит играть в машинку, другой разбираться с новым телефоном, а девочка спешит померить новые наряды на свою любимую куклу. И только самый младший ребенок, который тоже получил именно самую желанную игрушку, кладет ее на стол, забирается на колени к родителям и надолго застывает в объятиях. Для него игрушка, при всей важности, всего лишь еще одно подтверждение той родительской любви, которая для него гораздо важнее. Игрушка – всего лишь знак, овеществление этой любви. И дело здесь не в благодарности или неблагодарности, а в том, что этот подарок стал для него своеобразным трамплином в еще большем развитии его отношений с родителями. Он еще больше их полюбил. Именно от этого его сердце светится счастьем, а не потому, что получил желанный подарок. Вера для девятерых исцеленных была инструментальной, всего лишь способом достижения цели. Они, получив вожделенное исцеление, так и не смогли прорваться сквозь текущую проблему к новому горизонту. А самарянин смог увидеть в исцелении нежное прикосновение божественной любви. Как было бы здорово, если бы и мы учились хотя бы иногда видеть в божественных ответах не только подтверждение того, что он существует, но и то, что он очень сильно нас любит. Евангельская история об исцелении 10 прокаженных – одна из ярких, легко запоминающихся историй о человеческой неблагодарности. Но в ней есть один аспект, который можно сразу не заметить. Дело в том, что между иудеями и самаритянами была давняя взаимная вражда. Причем эта вражда основывалась на осознании собственной религиозной исключительности и отказе в этом другой стороне конфликта. И когда мы слышим, как Спасителя с учениками отказываются приютить на ночлег в Самарии, это свидетельство того, что даже общераспространенный на Востоке закон гостеприимства легко мог быть нарушен в угоду религиозной вражде. То, что среди 10 прокаженных был один самаритянин, показательно. В состоянии неисцелимой болезни, а по сути целой жизненной драмы, любые национальные и религиозные границы рушатся. Среди прокаженных, обреченных коротать свой век в изгнании, уже никого не волнует, откуда ты, с каким багажом пришел, кто твои родители. Перед болезнью, как и перед смертью, все равны. Что же проявляется в поступке возвратившегося самаритянина? Дело не только в благодарности. Спаситель ведь говорит не о неблагодарности остальных девятерых, а о том, что они не возвратились воздать славу Богу. Но что же особого совершил этот самаритянин? В религиозной вражде всегда используются аргументы, которые направлены на самое главное для любого вероисповедания – это уверенность в истинности. Поэтому самаряне в глазах иудеев – безбожники, отказавшиеся от истинного культа и придумавшие сами себе божество для поклонения. Но ведь это симметричная история. Точно так же думали об иудеях и самаряне. Если из такого ракурса посмотреть на историю прокаженных, становится очевидно – поступок вернувшегося – это не только жест благодарности, это нечто гораздо большее. Он падает ниц перед Иисусом, тем самым признавая полную власть Иисуса над ним. Это выражение глубочайшей перемены, которая произошла в его душе. Он вырывается из плена религиозной вражды и принимает живого Бога таким, каким он изволил проявить себя через Иудея и Иисуса. Он воздает славу Богу не за то, что он теперь здоров, а за то, что он, Бог, есть, и он доступный, живой, действующий. А что же остальные 9? Для них исцеление так и не стало прорывом к Богу. Возможно, они приняли его как должное, давно заслуженное в болезнях и страданиях. В том, что произошло, для них не было ничего удивительного. Ну да, они знали, что Бог, если захочет, может их исцелить. Случается, что и мы проходим мимо явных благоволений Божьих и воспринимаем их как нечто должное. И напротив, очень возмущаемся и негодуем, когда вдруг что-то идет совершенно не так, как мы привыкли. Поэтому одна из характеристик, принципиально отличающая христианина от неверующего, это способность распознавать милость Божию там, где для другого серая и привычная обыденность. Когда мы чаще начинаем задавать себе вопрос, а где здесь в этой ситуации Бог? Где его божественная слава? Постепенно мы научаемся распознавать действия Бога в окружающем нас мире. И тогда у нас появляется иммунитет к дерзости и требовательности по отношению к Богу. Мы и так видим, в какой безграничной любви Божией находимся, и поэтому чего-то еще большего, в общем-то, нам уже и не надо.
10 человек, которые были больны проказой, наверняка имели мало общего между собой, если, конечно, не считать их болезни. У них были разные биографии, разный возраст, разный опыт и разная степень веры. Но их общий голос, который доносит до нас апостол и евангелист Лука, «Иисус, наставник, помилуй нас», указывает на то, что их веру нельзя назвать совершенной. Ее хватило лишь на то, чтобы признать во Христе наставника, но не Бога. Тем не менее, они делают то, что Он им повелел. Идут к священникам, кто-то с надеждой, а кто-то и с разочарованием. В самом деле, если мы приходим к кому-то с просьбой, и он без всяких объяснений отправляет нас куда-то дальше, то самым естественным чувством будет разочарование в том, к кому мы обратились за помощью. Но прокаженные во время пути выздоравливают. Очевидно, что они шли с самыми разными мыслями. Кто-то с недоверием, а кто-то и с верой. Той верой, которая заставляет безнадежно больного человека хвататься за любую соломинку, за любой шанс выздоровления. И неважно, каким будет метод, неважно, кто тот человек, который обещает помочь, и неважно, что он потребует взамен. Евангелие говорит, что очистились, то есть исцелились все 10 больных. У них не могло быть сомнений в том, что это массовое, мгновенное исцеление не какая-то случайность. Очистились и пошли дальше. И только один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Но почему же не пришли остальные? Можно предположить, некоторые размышляли так. Зачем возвращаться? Виновник всего Бог, а он на всяком месте. Достаточно даже на ходу воскликнуть «Слава тебе, Боже!» и довольно, он услышит. Так, успокоив совесть, избавили себя от труда обратного пути. А другие, возможно, рассуждали иначе. По его слову я исцелился. Но разве он велел мне вернуться и благодарить? Он велел идти и показаться священником, что я и выполняю, строго следуя его словам. В первом случае простая лень пытается оправдать себя благочестивыми рассуждениями. Да, Бог на всяком месте. И хорошо, что мы в это верим. Но вера подразумевает исповедание, то есть жизнь по вере. Без дел нет никакой веры. И благодарить надо делами. В данном случае вернуться, пройти обратный, может быть немалый путь. Во втором случае мы видим то, что на языке христианской аскетики именуется послушанием не по разуму, то есть механистическим исполнением того, что было сказано, без участия ума и сердца. Ведь у кого они просили исцеления? У Христа. Значит, именно к Нему надо вернуться, именно Его поблагодарить, а потом идти к священникам, чтобы засвидетельствовать исцеление и вернуться к жизни в обществе. Вся эта история, конечно же, про нас, а не про древних прокаженных. Про наше маловерие и про наши просьбы к Богу в сомнении, что Он может чем-либо помочь. Просьбы на всякий случай. И про наше феноменальное умение забывать об озвученных когда-то просьбах. Как бы то ни было, возвращаться и благодарить нужно. Хотя бы для того, чтобы из уст самого Бога услышать слова о том, что вера спасла нас.
Проказа была страшной болезнью. Во времена Христа от нее не было совершенно никаких лекарств, а потому ее еще называли царской язвой, поскольку исцелить от нее мог лишь сам... Поскольку исцелить от нее мог лишь царь мира, Господь. Человек, который заболел проказой, становился изгоем. Ему запрещалось подходить к людям ближе, чем на 45 метров. Поэтому нередко зараженные жили в изоляции. Иногда они собирались в группы и скитались около поселений в надежде получить подаяние. Они просили его издалека. Вот именно такие люди и встретились Спасителю. Они начали кричать ему: «Иисус, наставник, помилуй нас!» В ответ на эту просьбу Господь посылает их показаться священнику. Зачем он это делает? Дело в том, что проказа считалась наказанием Божьим и была для многих свидетельством того, что человек тяжко согрешил. Ему не разрешалось принимать участие в богослужении. Поэтому именно священнослужитель осматривал больного и свидетельствовал, что тот выздоровел, после чего приносилось благодарственное жертвоприношение. А потому тот факт, что Спаситель отправляет прокаженных к священнику, свидетельствует о том, что он собирается их исцелить. И действительно, по дороге они видят, что болезнь оставила их. Примечательно то, что только самарянин, когда увидел, что исцелен, возвращается поблагодарить Христа, хотя так же, как иудеи, он должен был пойти в свой храм и там пройти соответствующий ритуал. Он падает ниц к ногам Спасителя, то есть совершает перед ним поклонение, как перед царем и Богом. Все это свидетельствует не только о его горячей вере, но и о благодарности. За это Господь и говорит ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Он обещает ему то спасение, которое наследовали все его ученики, то есть Царство Небесное, участником которого он становится за свою благодарность. Почему же не вернулись иудеи? Обращаясь ко Христу, они рассчитывали на это чудо, как дети Авраама, как единоплеменники Спасителя. А потому они приняли исцеление как само собой разумеющееся, как должное. Очистившись, они спешат в первую очередь исполнить ритуал. Поэтому Господь и сокрушается о них. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как говорит святитель Григорий Палама, не вернувшихся же он порицал своим молчанием об их спасении. Так он показал, что они потеряли спасение души. Печально, но Бог остается для них тем, кого они так и не узнали лично. Итак, перед нами рассказ о значении благодарности Богу. Зачастую мы принимаем Его милость как само собой разумеющееся. Требуем, получаем, но не спешим или просто забываем Его поблагодарить. Но не поэтому ли так часто Он остается для нас кем-то далеким, а подчас и чужим? Сегодня Евангелие показывает нам, лишь благодарному сердцу Господь открывается лично и вводит того, кто им обладает, в свое небесное царство.
Итак, в сегодняшнем Евангелии мы услышали историю об исцелении 10 прокаженных. На страницах Писания Христос часто бывает показан как врач, который исцеляет болезни и врачует немощи людей, расслабленных, одержимых, слепых, прокаженных. Когда мы слышим об этих исцелениях, нам все кажется понятным. Хотя на самом деле мы и представить себе не можем, насколько тяжелой была жизнь прокаженного в те времена. Достаточно будет сказать, что это были люди отверженные, живущие вне общества и общающиеся только друг с другом. Именно этим и объясняется то, что прокаженные остановились вдали и громко кричали, взывая ко Христу о помощи. Они не имели права подойти ближе. Интересно, что, взывая к Нему, они просят Его о помиловании. Обращенная к простому человеку, даже известному наставнику и мудрецу, эта просьба могла бы показаться странной. Если бы они просили исцеления, было бы понятно, что они обращаются к Нему как к целителю. Но они говорят о помиловании, то есть ждут не только исцеления, но и прощения. И это значит, что Он для них не просто целитель, но тот, кто исцеляет от гораздо большей болезни, от греха, порождающего болезнь. И вот Христос говорит им: «Пойдите, покажитесь священникам». Он не задает им вопросов о вере, не говорит им «очиститесь», ничего такого. Просто говорит «покажитесь священникам». При этом надо понимать, что больной проказой должен был идти к священнику только в одном случае, если он исцелился. Но чтобы эти прокаженные пошли к священникам, они должны были поверить, что Христос их исцелил. То есть путь к священникам – это путь созревания их веры. Именно поэтому они исцелились не сразу, а во время пути. Так бывает и в нашей жизни, когда Бог не подает нам сразу того, что мы просим, но ждет проявления веры. Получив исцеление, 9 из них не вернулись ко Христу, чтобы поблагодарить Его. Казалось бы, это незначительное обстоятельство. Оно обычно, и в нем нет ничего особенного. Мало ли неблагодарных людей. Но задумаемся, почему они не вернулись? Ведь они просили Христа об исцелении и получили его. Думаю, дело в том, что они, обращаясь ко Христу как к наставнику и спрашивая именно прощения, понимали, что результатом этой встречи должно быть не только выздоровление, но и исправление. Это понимает почти любой, кто обращается к Богу с просьбой. Однако, когда мы получаем просимое, особенно таким неприметным образом, без видимых знаков божественного участия, Соблазн сказать, что все это произошло само собой, очень велик. Ведь если все произошло само собой, я ничего не должен делать, ничего не должен менять. Какими странными, если не нелепыми, могут показаться обещания, данные Богу во время горячей молитвы? И как не хочется их выполнять? Проще сделать вид, что молитва здесь вовсе ни при чем, и все получилось бы и без нее. Этот соблазн важно преодолеть. Важно потому, что, видим мы это или нет, но именно Бог и Его любовь являются основой нашей жизни. Нам сложно это понять, но Его стоит благодарить не только за исполненные, но и за неисполненные прошения, ведь иногда мы и сами не знаем, чего просим. И все же один из них вернулся. Он упал к ногам Христовым со словами благодарности и прославлял Бога за свое исцеление. Евангелист уточняет, что этот единственный поблагодаривший был самарянином. Христос говорит ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И мы понимаем, что в этом случае вера – это не просто уверенность, что Христос все может. Вера – это явление живых и личных отношений с Ним.
Сегодняшний евангельский отрывок повествует нам об исцелении 10 прокаженных, которые по милости Божией получили исцеление от страшного недуга, которым они были одержимы. Проказа или лепра была очень широко распространена в период земной жизни Спасителя. На Ближнем Востоке болезнь эта была бичом. Люди эти удалялись от общества Израилева, жили они отдельно, потому что болезнь эта была заразной, жили они небольшими колониями, где доживали свои дни в страшных мучениях, умирая. И вот Господь, путешествуя от одного населенного пункта в другой, встречается с группой таких людей, которые на расстоянии, держась согласно закону, услышав или увидев, что мимо них проходит Господь со своими учениками и с людьми, которые желали слушать Его слова, обращаются к Нему с просьбой: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». То есть «яви к нам свою милость». Господь исцеляет их и повелевает им обратиться к священникам, которые засвидетельствуют их исцеление и дадут им право находиться среди здоровых людей. И вот, по прошествии определенного времени, возвращается один человек, падает к ногам Спасителя и благодарит его за ту милость, которую он к нему явил, а именно за исцеление его тела. Господь, видя его, говорит: «Не 10 ли исцелились, но где 9?» Говоря, что только этот иноплеменник, по всей видимости, человек этот был самарянином, пришел и поклонился ему. Этот случай о людской неблагодарности за те благодеяния, которые Господь являет роду человеческому. Надо сказать, что самаряне – это те люди, которые почитались современным иудейским обществом людьми нечистыми, практически полулюдьми. Это люди, которые во время царя Салманасара были насильственно переселены в Ассирию, а на место, где они жили, в Самарии, были населены ассирийцы. И получается, что самаряне – это или чистые ассирийцы, или являются потомком от смешанных браков между ассирийцами и иудеями. Сами иудеи людей этих считали неполноценными. И вот что получается, что именно неполноценный, по их мнению, человек, практически человек, который хуже язычника, пришел и благодарит Бога за ту милость, которую он к нему явил. В нашей жизни мы сталкиваемся со множеством милостей от Бога. Но когда встает вопрос о том, что мы мало благодарим Его, многие из нас начинают говорить, что мне особо благодарить-то и не за что. Я живу в стесненных материальных условиях, работа тяжелая, жена сварливая, дети плохо учатся в школе, поэтому, за что мне благодарить? Вот мы с вами, подобно этим 9 очистившимся прокаженным, являем свою неблагодарность по отношению к Богу. Господь ежедневно очищает нас с вами от огромного количества духовной проказы. Но мы, в силу своей духовно-нравственной слепоты, этих благодеяний просто не видим. Сама жизнь человека является удивительной милостью Бога по отношению к людям. Сама причастность к бытию, а Бог есть бытие по существу, является удивительным чудом. Сколько в жизни каждого человека было событий, осознанных им или неосознанных, которые являются действием промысла Божия в мире. Сколько раз обстоятельства, как мы думаем, складывались для нас удачным образом.
Но мы, опять же, не видим, что это Господь являет по отношению к нам великую милость. Мы причастны вечной жизни через крещение, но посмотрите, на земле живут миллиарды людей, и есть те, которые никогда не слышали о Христе. Разве это не милость по отношению к нам? Мы с вами родились в стране, которая является хранительницей истинной веры. Мы имеем возможность изучать священные писания, священные предания. Мы имеем возможность посещать богослужения. Мы имеем возможность узнавать о Боге и свободно исповедовать свою веру. Разве это не милость по отношению к нам? Поэтому в следующий раз, когда мы с вами будем слышать этот отрывок, мы должны произвести своего рода ревизию своих душ и спросить себя, а я не тот ли из 9 вот этих прокаженных, которые очистились и не благодарят Бога за те милости, которые являют? В первую очередь, начиная обращаться к Богу, мы благодарим Бога за те милости, которые Он являет по отношению к нам. И вот эта благодарность помогает нашей с вами душе впоследствии принимать следующую милость. Мы как бы открываем дверь своей души для той благодати, которая милует нас. Но не признавая помощи Божией, мы окрадываем себя и на будущее не даем возможности Богу совершить это дело милосердия по отношению к нам. Поэтому и стоит нам взглянуть на нашу жизнь совершенно по-новому, вспомнив, сколько милости, ласки, любви, сколько радости дает нам Господь, и телесный, и душевный, сколько у нас с вами друзей, сколько теплоты и добра явили нам наши родители при нашем воспитании, ведь это тоже милость по отношению к нам. Сколько нам дано земного и небесного, которое вливается в нашу жизнь именно по милости Божией. Научимся же не только принимать эту радость, братья и сестры, но и достойно благодарить Бога за то, что Он являет по отношению к нам, с надеждой на то, что и в будущем мы с вами сможем быть достойными причастниками милосердия Божия. Аминь.
В мировой классической литературе раз за разом мы встречаем один интересный сюжет. Конечные почести получает тот, кто считает себя недостойным этого. И наоборот, тот, кто уверен в своем праве обладать сокровищем, не получает ничего. Эта закономерность находится в основе множества произведений. Взять хотя бы наши сказки. Расчетливые, хитрые и самонадеянные старшие братья остаются ни с чем. А младший Иванушка, который и не рассчитывал ни на что, неожиданно в итоге получает все. Именно эта закономерность – ключ к пониманию только что прозвучавшего евангельского отрывка. Проказа – это страшная болезнь. В древности от нее не было лекарств. Заразившийся становился изгоем. Закон запрещал ему подходить к здоровым людям менее чем на 45 метров. Поэтому больные жили в изоляции. Они собирались группами и бродили в окрестностях городов, прося милостыню. Группа таких смертников и встретилась Христу. Тот факт, что Христос посылает прокаженных к священнику, свидетельствует о том, что Он собирается их исцелить. Дело в том, что проказа была серьезным препятствием для участия в богослужении, а потому именно священник должен был осмотреть человека в том случае, если он заболевал, или наоборот, выздоравливал, и принять решение, может ли он входить в контакт с другими людьми и жить полноценной религиозной жизнью. Этот закон был общим как для иудеев, так и для их заклятых врагов – самарян. А потому все 10 прокаженных с надеждой пошли к священнику и по дороге увидели, что они чисты от смертельной болезни. А дальше происходит интересная вещь. Исцеленные евреи поспешили исполнить закон, прийти в храм и пройти очистительные ритуалы. Самарянин также должен был поспешить к себе в храм и совершить аналогичные обряды, но вместо этого он возвращается поблагодарить Христа. Почему же так вышло? Безусловно, исцеленные евреи, коли не обратились ко Христу, признавали в нем великого пророка, а может даже и Мессию. Они знали о тех чудесах, которые творил Спаситель, и они рассчитывали на чудо, как дети Авраама и как единоплеменники Христа. А потому и свое исцеление они восприняли как должное. Это закономерный результат их принадлежности иудейской нации. Поэтому, уже получив исцеление, они спешат выполнить ритуал. Сам Бог остается для них далекой силой. Поэтому ничего не было бы удивительного в том, что кто-то из них позже кричал бы вместе с толпой «распни, распни его». Все иначе с самарянином. Исцеление для него – верх неожиданности. Ведь для евреев он был скверный. Ему было не на что надеяться. Кто знает, что на уме у этого еврейского чудотворца. Захочет ли он его исцелить? Поэтому произошедшее так его поразило, что он, забыв про всякие очистительные обряды, спешит вернуться и поблагодарить Христа. И в результате он обретает истину, встречает Бога не в виде ритуального закона, как далекую абстрактную силу, а лицом к лицу. Урок очень важный. Бога нельзя воспринимать как должное, как нечто, что приходит к нам автоматически через церковный ритуал и таинство, просто в силу того, что мы принадлежим церковной традиции. Подобное умонастроение – это тонкая разновидность гордыни. Может быть, поэтому многие из нас, проводя большое количество времени в церкви, не могут испытать на себе силу царства. Все это потому, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, ведь только смиренный способен заглянуть ему в лицо.
Какие чувства способны объединить людей? Радость, счастье, гордость? Нет, к сожалению, горе. Подчас только общее горе оказывается в состоянии по-настоящему сплотить людей, сделать их хотя бы на время едиными. За доказательствами ходить далеко не нужно. Достаточно посмотреть на историю войн, которых человечество за последние века пережило предостаточно. Война – великое горе, способное заставить людей забыть о прежних разногласиях. Об этом замечательно пишет Лев Толстой в романе «Война и мир», описывая, как дворяне-франкофилы и их оппоненты, любители русской культуры, отмели все споры и вместе ухватились за дубину народной войны, чтобы спасти родину от войск Наполеона. Правда, когда война закончилась, от прежнего единства не осталось и следа. Радость победы разделила русское дворянство на соперничающие партии. В прозвучавшем Евангелии речь идет также о горе и радости. Горе, которое объединяет, и радости, смывающие воспоминания о пройденных испытаниях. Ко Христу во время его странствий по Палестине обращаются 10 прокаженных. Согласно закону Моисея, больным проказой запрещено было приближаться к здоровым людям. И вот эти 10 несчастных, объединенных общим горем, стоят и издали просят Спасителя о помощи. Тот говорит им пойти к ветхозаветному священнику и показать, что болезнь прошла. Опять же, согласно закону, только священник мог свидетельствовать об исцелении иудея от проказы и разрешить тому вернуться к обычной жизни. Чудо произошло. По пути все прокаженные выздоровели. Их сердца охватила огромная радость, которая, тем не менее, разделила исцеленных. 9 поспешили к семьям и родственникам, и только один вспомнил, кто вернул ему здоровье, и прибежал поблагодарить Христа. Интересно, что этот человек был самарянином, но национальная рознь не помешала ему сказать Спасителю искреннее спасибо. Вот уже почти год мы живем в ситуации большого общего горя. Тяжелая болезнь охватила весь мир. Она лишила многих людей прежней жизни, заставила в корне изменить привычки. Но коронавирус принес не только боль и утраты. Я знаю многих, кто в это непростое время стал значительно мягче и внимательнее относиться к ближним, проявлять заботу не только о себе, но и о других. Пандемия, даст Бог, скоро закончится, и очень хочется, чтобы заряд милосердия и внимания к нуждам окружающих людей не ушел. Сохранить его возможно, только следуя примеру благодарного самарянина. Благодаря Богу за избавление от болезни, мы тем самым сохраняем сердце от власти эгоизма. Горе, принесенное коронавирусом, показало, что для человечества еще не все потеряно, что многие из нас способны на самопожертвование, на изменение жизненных приоритетов. Пусть же и радость победы над болезнью тоже станет общей. Конечно, надеяться на это наивно, но будем верить, что хотя бы в сердцах православных христиан личная радость не затмит память о тех, кто рядом, что мы хотя бы отчасти станем похожи на евангельского самарянина через благодарность ко Христу, сделавшего радость от исцеления отправной точкой коренного изменения своего бытия, бытия, ориентированного не на собственное эго, но на искреннее милосердие.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, рассказывают о чуде, совершенном Господом во время последнего своего путешествия из Галилеи в Иерусалим на последний праздник Пасхи, когда Он был распят. Когда Спаситель проходил из Галилеи в Самарию по пути в Иерусалим, Его встретили 10 прокаженных. Как мы уже знаем, иудеи не общались с самарянами, а среди этих прокаженных был, по крайней мере, один самарянин. Но общее несчастье заставило их забыть, что одни из них иудеи, другие самаряне. Они помнили лишь о том, что их объединяет страдание и что им нужна помощь. Прокаженные целой группой в 10 человек находились вдали, потому что закон запрещал им приближаться к здоровым людям ближе, чем на 45 метров. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокаженные. И вот они остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Господь повелел им идти и показаться священникам, очевидно, этим самым давая им понять, что они сейчас исцелятся, что уже начался сам процесс исцеления, что они, как только дойдут до священников, окажутся совершенно здоровыми. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает: «Это значило, что он своей чудотворной силою исцеляет от болезни, ибо посылает их к священникам для того, чтобы они, согласно требованию закона, освидетельствовали исцеление от проказы, причем приносилась жертва и давалось позволение жить в обществе». Покорность слову Господа идти на освидетельствование к священникам указывает на живую веру прокаженных. И действительно, по дороге они заметили, что болезнь их оставила. Получившие исцеление, они, однако, как это часто бывает, забыли о виновнике своей радости. И только один из них, самарянин, возвратился ко Христу, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Этот случай показывает, что хотя иудеи и презирали самарян, последние оказывались иногда выше их. Александр Павлович Лопухин пишет: «Этот факт евангелист Лука сообщает, очевидно, с той целью, чтобы показать, что язычники, а самарянин был близок к ним, по крайней мере, по своему происхождению, оказывались более способными оценить благо открывшегося Царства Божия, чем иудеи, которые давно уже были подготовляемы к принятию этого царства». Господь со скорбью и кротким упреком спросил: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Эти 9 явились примером человеческой неблагодарности благодателю Богу. Ведь они пришли ко Господу, страстно желая исцеления. Он исцелил их. Они же были счастливы, что получили просимое, но им и в голову не пришло принести хвалу подателю этого блага. Только один, отверженный самарянин, остановился в изумлении перед чудесным, исцеляющим, спасающим Богом и устремился воздать хвалу Спасителю. Много чудес совершает для нас Господь, многократно и многообразно, одаривая нас своими милостынями и щедротами. Каждый из нас, взглянув на свой жизненный путь, увидит, что в течение всей жизни Господь ведет нас к спасению, прощая грехи и даруя свои благодеяния, за которые мы должны благодарить Его. Но очень часто мы воспринимаем все доброе, что есть в нашей жизни, как само собой разумеющееся, будто бы это дано нам по каким-то нашим заслугам, и нам некого благодарить за эти дары. Между тем, именно благодарение является сущностью христианской жизни. И вовсе не потому, что в этом нуждается Господь, а потому что в этом нуждаемся мы сами. Только через благодарение мы можем подлинно приобщиться Спасителю и всему, что есть у Него. Лучшей же благодарностью Ему будут наши усилия оправдать Его доброту и милосердие. Будем же, дорогие братья и сестры, учиться благодарить Господа за все, что Он нам посылает. Благодарить не только словами и делами, но и примером всей нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь.
Исцелены 10 прокаженных а благодарить Господа пришел только один. Не такова ли пропорция благодарных в общей сложности людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал благ, или вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем, все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себя спрашивать, «Зачем Бог дал бытие, лучше бы нам не быть?» Бог дал тебе бытие для того, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства. За тобой дело, стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь, да у меня все горесть, бедность, болезни, напасти. Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства. Потерпи, всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и попеки сделать себя достойным того, и тогда горести не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах твоих.
И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует благоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот 10 человек прокаженных встретили Иисуса, когда он имел войти в один город. Встретили его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не смея приблизиться в той мысли, что Иисус возгнушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека, ибо они называют Иисуса наставником, то есть господином, попечителем, надзирателем, что очень близко к наименованию его Богом. Иисус повелевает им показаться священником, ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы или нет. Священники имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой и потом выздоровел, священники осматривали, им приносили дар, какой повелено в законе. И здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая им была нужда показаться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы и сначала говорили, из 10 человек 9, хотя они были израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был из чужого рода, возвратился и высказал свою признательность. А самаряне были ассирийцы, чтобы никто из язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых предков сим не хвалился. Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. 10 прокаженных означают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое состояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для человека любивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое сильное побуждение к милости — видеть, что некто не участвует в благости. Поэтому-то самому он преклонился уврачевать находящихся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, Однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест — суть слава Божия. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славы. А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог, столько человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв он, никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества.
«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным — свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Сегодняшнее чтение начинается с довольно простых слов. «Вы были тьма, а теперь вы свет». Мы считываем эту метафору довольно легко. Ваша жизнь была полна грехов и пороков, но теперь вы очистились и живете праведно. Так можно было бы сказать о ком угодно, кто решил начать жизнь с чистого листа. Но апостол говорит не просто о свете. Он называет своих учеников светом в Господе, потому что их обновление, их укоренение в добре — это результат непростой психологической настроенности, непростой ориентации на свет и добро. Это результат их единства со Христом, единства свободного и благодатного. Но кто-нибудь скажет, что все это слова, к тому же еще и непроверяемые. И даже если человек считает себя принадлежащим к свету, как он может это доказать? Для апостола ответ очевиден. Надо поступать как чадо света. Получив Духа в Пятидесятницу, ученики Христовы должны явить плоды их присутствия в своей жизни. Интересно, что для чтения во второй день праздника Церковь избирает не рассказ о чудесном схождении Духа на кого-нибудь из апостольских учеников, хотя таких историй немало в книге Деяний. Акцент в сегодняшнем чтении на другом, на плодах, которые должны наполнять жизнь человека. И такой выбор чтения совершенно не случайен. Дело в том, что абсолютное большинство из нас, современных христиан, не переживали таких откровений, которые описываются в книге Деяний. Увидев чтение, которое совершенно отлично от нашей жизни, мы могли бы с грустью отметить, что услышали еще одну историю о чем-то чудесном, но с нашей реальностью, плохо соотносящимся. Всякий христианин пережил в своей жизни личную Пятидесятницу. Он был миропомазан и после таинства крещения получил дары Духа Святого, которые должен был развивать. И если рассказ о видимом схождении Духа в образе огненных языков сложно применить к себе, то слова апостола о стремлении к благу, к праведности и истине сказаны о каждом из нас. И задумываться каждый должен не о том, чтобы получить выгоду, обеспечить себя и карьерно вырасти, но о том, что благоугодно Господу, что будет исполнением Его воли. При этом поступать нужно не топорно, не просто исполняя заповедь как инструкцию, но задумываясь над тем, чтобы все получили наибольшую пользу. Это последнее может показаться чем-то простым, но в реальности мы так часто стремимся действовать по шаблону и не желаем духовно трудиться, что достигаем лишь внешнего и временного благополучия. Но что же нам делать, если дни лукавы, и каждый понимает пользу по-своему? Апостол дает ответ и на этот вопрос. Искать не своей пользы, а пользы общей. А кроме того, читать Священное Писание и молиться, обращаясь в сердцах наших к Господу. В сегодняшнем чтении апостол обращается к ефесянам с воодушевляющей речью, в которой просит их блюсти свое христианство и не возвращаться к прошлой греховной жизни. Он знает, что в любой общине бывают проблемы. Но всякий раз, даже тогда, когда он говорит о проблемах, он возвращается к одобрению учеников, подчеркивая, что они много потрудились и преодолели большой путь. Свет и тьма – это диаметрально противоположные вещи. Между ними нет ничего общего. Способен ли человек на такие перемены? Вот он был язычником или, скажем, неверующим, а затем поверил, и жизнь его изменилась. Но что могло стать другим? Дом, в котором он живет, прежний, семья тоже, как и многие бытовые стороны жизни. Но апостол не случайно пишет, что теперь они – свет в Господе. Они не просто изменили мировоззрение, не просто сменили работу или место жизни, хотя иногда это бывало необходимо. Они стали Божьими, и от этой новой принадлежности зависело все остальное. Что же значило быть в Господе? Ответ апостола прост – поступайте, как чадо света. Если вы выбрали Господа, в вас присутствует Дух Святой, и плодами этого присутствия должна быть благость, как наполненность добром, и праведность, как желание жить по правде Божией, и истина, как способность видеть и оценивать все так, как оно есть. Иногда люди думают, что, став христианином, человек получает эти дары во всей полноте. Однако это, конечно, не так. Не случайно апостол говорит: «Испытывайте, что есть благоугодно Богу». И это значит, что быть христианином – это не пребывать в спокойствии со сборником ответов на все вопросы в руках, но вести напряженную нравственную жизнь, всякий раз задумываясь, как поступить по-божьему. К сожалению, многие люди думают, что, придя в храм, можно перестать принимать нравственные решения. Если есть заповеди, значит, все события и поступки можно просто разложить по соответствующим полочкам и разделить на хорошее и плохое. И все же, судя по словам Христа, такое разделение может произвести только Бог. Мы же, со своей стороны, все время должны принимать решения, исходя из желания блага, праведности и истины. Правда, и здесь нас подстерегает опасность, ведь по слову того же апостола, без любви все эти добродетели могут оказаться бессмысленными. Но что еще хуже, по опыту жизни мы знаем, что на их месте могут возникнуть их темные двойники. Тогда мы будем не желать добра, а причинять его любой ценой. Заботиться не о подлинной праведности поступка, но о мнимой собственной праведности. И даже стремление к истине может стать безжалостным правдоискательством. Несколько позже апостол призывает учеников дорожить временем и поступать осторожно, потому что дни лукавы. Это последнее слово иногда понимается как особенность последних времен, в которой христиане должны быть бдительными. Люди начинают искать знаки, которые делают их времена жизни особенно лукавыми, и беспокоятся о том, что их обманом заставят делать зло. Однако самый страшный обман не внешний, а внутренний. Ведь оставаясь христианином внешне, можно изменить Богу внутренне, просто перестав любить. И напротив, того, кто искренне любит, Дух наставит на всякую истину.
Среди ранней христианской живописи, яркие образцы которой встречаются уже в римских катакомбах, мы можем увидеть одно примечательное изображение. Это птица Феникс. Согласно легенде, Феникс умирал, сгорая в огне, чтобы после вновь возродиться из пепла и опять разгореться ярким пламенем. Используя этот образ, первые христиане символически указывали на Христа Спасителя. Подобно огненной птице, он умер на кресте и на третий день воскрес. Его восстание от мертвых есть не что иное, как победа Бога над смертью, и в конечном счете победа яркого света над тьмой. Это богословие огня и света содержится во многих местах Священного Писания. В виде огненного куста Господь является Моисею на горе Синай. Яркое сияние исходит от Спасителя во время преображения на горе Фавор. В виде огненных языков сходит Святой Дух на апостолов во время Пятидесятницы. Примечательно, что в славянском языке эта идея торжества яркого света присутствует в самом слове «воскресение». Связь с крестом здесь только видимая. На самом деле корень этого слова восходит к старославянскому «кресало» – приспособление для получения огня, по сути огнива. Поэтому воскресение – это именно воспламенение к новой жизни. Не случайно одно из величайших чудес православного мира – схождение благодатного огня в Великую Субботу накануне Пасхи – также связано с пламенем. «Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы», говорит преподобный Серафим Саровский. Об огне и свете рассуждает сегодня апостол Павел. По его словам, человек должен находиться в единстве с их источником, то есть с Богом. Только в этом случае у нас появится возможность двигаться в пространстве этой жизни, не спотыкаясь и набивая себе шишки, будто мы оказались в темной комнате, но идти уверенно, ровно и прямо, словно днем по широкой дороге. Иными словами, лишь тот, кто сверяет свою совесть с духовным сиянием Евангелия, может четко видеть, какие поступки наполняют его жизнь и жизнь его близких радостью и миром, а какие могут погрузить его и окружающих во мрак уныния и отчаяния, словно в дурной сон. Поэтому, указывая на пример воскресшего, словно птица Феникс, Спасителя, и обращается апостол к каждому: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Несмотря на то, что в первом веке нашей эры христианство очень быстро распространилось по территории Римской империи, и во многих городах появились большие христианские общины, античное язычество отказывалось исчезать. Более того, в некоторых местах языческие культы продолжали активно существовать и являлись большим искушением для последователей Христа. Апостолу Павлу во время его третьего миссионерского путешествия пришлось столкнуться с агрессивным проявлением язычества в городе Эфесе. Проповедь Павла здесь возымела большое влияние. Многие эфесяне стали принимать крещение. В результате главный языческий храм Эфеса, посвященный Артемиде, стало посещать меньше людей. Служители храма и ремесленники, делавшие серебряные статуэтки богини, начали нести убыток. В результате они подняли бунт против Павла и вынудили его под страхом смерти покинуть Эфес. Апостол очень переживал за христиан Эфеса. Культ Артемиды был силен и привлекателен. В особенности заманчивыми казались для людей ночные собрания в храме Артемиды. Некоторые христиане, перешедшие из язычества, возвращались к своим прежним обычаям и начинали вновь приходить на капище языческой богини. Павел, находясь в римской тюрьме, примерно в 63 году нашей эры, написал эфесским христианам послание, в котором призывал их блюсти верность Христу. Отрывок из послания к Ефесянам читается сегодня во время утреннего богослужения. Апостол Павел призывает христиан Эфеса не забывать о том, что крещение не просто обряд, а таинство, во время которого человек обещает всю жизнь соблюдать верность Богу. Проявлениями этой верности являются искренняя вера и благочестивая жизнь. Христианин, по мысли Павла, должен жить так, чтобы в его сердце не было места даже для частицы греха. Как Христос всего себя отдал в жертву за людей, так и христианин должен всецело служить Богу. Речь не о какой-то форме фанатизма, а о том, что человек все свои поступки, слова и мысли должен соотносить с заповедями Божиими. В жизни христианина нет места для блуда, безмерного стяжания материальных благ, сквернословия, всего того, что в изобилии присутствовало в повседневном существовании эфесских язычников. Павел в своем послании также напоминает ефесянам, что невозможно сочетать служение Христу с поклонением языческим богам. Это замечание апостола было не случайным. В Эфесе имелись люди, которые считали Христа одним из языческих божеств, а потому полагали, что христианство не препятствует, например, совершению жертвоприношений в честь Артемиды. Павел говорит, что это невозможно, и поясняет свою мысль при помощи такого образа. Если свет смешать с тьмой, то это будет уже не чистый свет. Так и христианин, ведущий греховную жизнь, еще и практикующий язычество, не может вполне именоваться учеником Христа. Послание апостола Павла к христианам Эфеса остается актуальным и в наши дни. Сегодня довольно популярной является мысль, что православие в жизни человека может быть сведено к исполнению некоторых традиций. При этом качественным образом человек может не менять свое существование. Фактически, речь идет о том, в чем обличал некоторых эфесян апостол Павел. В смешении христианского и языческого образа жизни, чего настоящему православному христианину необходимо остерегаться.
Нетрудно заметить, что в этом отрывке из послания апостола Павла есть две ключевые темы. Первая – тема света и тьмы. Вторая – отеческое наставление к внимательной, вдумчивой, праведной жизни. Почему именно эти две темы, вполне понятно. Апостол сидит в тюрьме в Риме и понимает, что дни его земной жизни уже сочтены. Совсем скоро он будет казнен и оставит этот суетный мир. Но здесь, на земле, остаются те, кого он полюбил, кто дорог его сердцу, и он, как заботливый отец, наставляет своих детей. Свет, столь милый сердцу апостола, тем более в мрачной холодной темнице, это Христос, который, придя в жизнь человека, производит развлечение, отделение светлого, отражающего божественное, от мрачного, замыкающего все в себе само. Свет и святость, по крайней мере, в славянских языках, слова однокоренные. Святой светел, а грешник мрачен. Светлость праведника – это всего лишь его способность не присваивать свет, а перенаправлять вовне. У него нет какого-то источника автономной, его собственной светлости, отличной от Бога. Чем чище душа, тем больше она пропускает сквозь себя божественного света неискаженным, незамутненным. Ключевой момент, к которому с разных сторон подводит читатель и апостол, это важность рассудительности, центральной добродетели христианина. Причем диакрисис, так звучит по-гречески рассудительность, слово однокоренное с крисис, кризисом. Суд – это всегда внесение ясности и определенности в то, что кажется неоднозначным и мутным. И речь здесь вовсе не о каких-то исключительных интеллектуальных способностях, к развитию которых мог бы призывать апостол. Он говорит о другом. Неразумен, нерассудителен тот, кому нравится жить в мутной водичке, в которой, конечно же, удобно заниматься грязными делами. Но когда приходит свет, тайное становится явным, муть быстро оседает, и все проясняется. Если вдумчиво вчитаться в наставление апостола, перед нами предстает путь христианина как исследователя, путешественника, у которого каждый день новые открытия, только не новых мест, растений или животных, а отблесков, отражений божественного, рассыпанных повсюду. Вот откуда неистощимый источник радости. Вдумчивый, внимательный взгляд веры словно яркий луч фонаря разрезает мрак и высвечивает, проявляет из кажущейся унылой серости божественное присутствие в людях, событиях, даже предметах нас окружающих. Насколько же увлекательно и непредсказуемо это познание воли Божией конкретным проявлением любви Небесного Отца, и как сильно это отличается от вынужденного подчинения чужим приказам.
Вопрос смысла и цели земной жизни не вызывает у апостола Павла никаких сомнений. Он убежден, что временная жизнь необходима для приготовления к вечности. А подготовка к вечности заключается в тщательном исполнении слов Христа Спасителя. Именно так апостол и наставляет относиться к жизни адресатов своего послания. В любой подготовке, хоть к экзамену в вузе, хоть к вечности, есть схожие соблазны. Первый и самый главный из которых – ощущение, что времени еще достаточно, что все можно будет сделать чуть позже, завтра или послезавтра. Эта проблема сегодня довольно широко обсуждается в контексте достижения осязаемых земных целей. Для нее есть определение – прокрастинация, то есть постоянное откладывание нужных и важных дел на потом в угоду сиюминутным удовольствиям и развлечениям. Апостолу Павлу не был известен этот модный термин, но своими словами он борется именно с сутью скрывающихся за ним процессов. Ведь откладывать на завтра можно не только начало подготовки к экзаменам или здоровый образ жизни с правильным питанием и пробежками по утрам. Точно так же можно откладывать и заботу о собственной душе. Апостол призывает поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. А далее указывает на то, чем именно стоит заниматься мудрому человеку. Познавайте, что есть воля Божия. Перефразируя, можно сказать, что апостол призывает познавать что угодно Богу и поступать в соответствии с этим знанием. Именно через познание воли Божией Священное Писание проводит границу между мудрым и неразумным человеком. Мудр тот, кто знает волю Бога и живет так, как угодно Творцу. Конечно, это не оригинальная мысль апостола Павла. О том же самом говорил и Христос Спаситель, к примеру, в притче о безумном богаче, который получил большой урожай и думал, что это его страховка от всех бед и несчастий. Тогда как такой страховкой может быть только исполнение воли Бога, которое, в случае с богачом из притчи, заключалось в том, чтобы делиться полученным даром с нуждающимися. Апостол дает и метод познания воли Бога. Он призывает исполняться духом через наседание самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Собственно, это именно то, чего не было у богача из Христовой притчи, и без чего увидеть и понять волю Бога невозможно.